Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами русский философ, доктор наук, профессор Александр Гелевич Дугин. Добрый день, Александр Гелевич.
Здравствуйте, добрый день.
А о чем бы мы хотели сегодня поговорить? Вот мне бы хотелось поговорить на такую тему, продолжить тему либерализма. Вот как вам кажется, либерализм и вера в Бога? Оно, по-моему, несовместимо. Вера в Бога и либерализм. Но, может быть, это мое мнение. По-моему, вот это примерно так, как комсомолец не может верить в Бога, так и либерал не может верить в Бога. И если он даже со свечкой присутствует на пасхальном мероприятии, то это все только светское обязанность. Как вам кажется?
Вы знаете, вообще история либерализма, она сопряжена не с таким общеобязательным или прескриптивным, то есть предписываемым атеизмом, как, например, в случае материализма коммунистического, советского, а скорее в представлении о том, что вера, как и все остальное, является индивидуальным выбором. То есть, если угодно, Бог в таком подходе, при таком подходе утрачивает свое значение Творца, живого начала, подателя жизни, создателя мира. Бог утрачивает свое, вселенское, свое космическое, свое принципиальное значение и становится неким продуктом индивидуального выбора. То есть вот смысл либерализма не в том, что он отрицает Бога, а в том, что он отрицает единого Бога, Бога живого, Бога, который является творцом Вселенной и допускает веру в какого угодно Бога. То есть вот это вот тоже очень момент. Если каждый индивидуум сам по себе признается венцом, то есть он может верить в чучело, может верить в обезьяну, может верить в духа, может не верить ни во что, может верить в материю. Любая вера оказывается продуктом индивидуального выбора. Конечно, это несовместимо не столько с Богом, знаете, это несовместимо с религией. Вот с религией, с институтом, с церковью, потому что несовместимо с религиозным сообществом. Если индивидуум есть вера, мера вещей, а индивидуум, а не Бог, то дальше допускается представление о чем угодно. То есть вот любая онтология, любое представление о мире становится возможным. При этом интересно, что на практике, а вот теперь на практике, если перейти, либерализм постепенно меняется в отношении к этому. Начинался либерализм вообще, если угодно, вот его истоки, они в протестантизме. И тогда считалось, что не надо верить в Бога церкви, католической церкви, а надо верить в Христа, в христианского Бога, но только который определяется, исходя из некоторого коллективного решения, то есть Бога коллективного договора. Группы верующих, христиан, договорились, что они будут верить так. И организовали, например, какое-нибудь баптистское или, там, скажем, адвентийское согласие. Кто-то, даже вот ранние протестанты, некоторые из них отрицали Троицу, как унитаристы. Некоторые признавали, большинство признавали. То есть вот в любом случае уже на первом этапе либерализм был христианским, но он был антицерковным, вот что важно. То есть это христианство, но которое говорит, что верим, как хотим. Вот дальше, больше, постепенно от этой общеобязательной христианской веры, когда еще Кальвин, тоже протестант, он сжигал еретиков. То есть тот, кто не с его идеями были не согласны, тех сжигали. То есть это тоже была довольно жесткая модель, но уже не такая, как в католичестве. А дальше постепенно, когда этот принцип индивидуализма, главная основа, ось либеральной философии, либеральной идеологии, все больше и больше утверждалось, то постепенно уже и такое вот христианство становилось опциональным. Могу быть христианином, могу не быть христианином. И мало-помалу из, скажем, принципа «верь во что хочешь и как хочешь, но будь христианином, как у протестантов. Верь в, так, как хочешь, с кем хочешь, но будь христианином. Получалось дальше. Верь как хочешь, во что хочешь, будь или не будь христианином. И постепенно вот этот либерализм, очищая все больше и больше индивидуума от всяких форм, там, любых обязательных верований, пришел к тому, что, ну, конечно, ты можешь верить, но, ну, как бы сказать, это твое личное дело, потому что Бога-то нет, потому что если бы он был, то это было бы чем-то общим. И вот так непрямым выжиганием Бога не просто приходят люди и говорят, ты не имеешь права верить, как все-таки в большевизме атеизм был в каком-то смысле религией. Атеизм. То есть тебе говорят, что Бога нет, и это есть истина. А либералы говорят так, мы, истины вообще нет. Вот. Истины нет, и это есть истина. Сколько людей, столько и истин. Поэтому не то, что Бога нет, а это и истина, а истины нет. И это есть Бог, если угодно, наоборот. То есть вот отсутствие истины является высшим, высшим началом в либерализме. И это размывает уже не только религию. Ну, как религия, если в религии, в христианстве говорится, Христос есть истина, путь и истина. И, соответственно, конечно, с либерализмом это вообще никак не сочетается. Вообще просто никак не сочетается. Потому что если нет истины, то, то на самом деле верь, не верь, там, это все становится иллюзией. Все бытие, вся онтология, вся система ценностей становится чем-то относительным. Договорились, будет Бог, не договорились, не будет. Но этот уровень, скажем, богоборчества в либерализме все больше и больше возрастает. То есть вот уже дальше представление о том, что если какая-то группа людей верит в Бога, то они уже насилуют друг друга. То есть это уже становится неким насилием. Насилуют детей, потому что воспитывают их в религиозной вере. Поэтому детей у них надо отобрать. То есть по мере укрепления, расширения либеральных ценностей в обществе, антирелигиозный характер либерализма проявляется все больше и больше. Но не так, как в коммунизме. То есть здесь изначально было «верь во что хочешь», а потом, а вот смотрите, интересно, начинается «верь во все, что хочешь», все что угодно, пожалуйста, но только в одиночку. Вот только, пожалуйста, придержи эту веру для самого себя. Если ты вышел проповедовать, то ты кого-то хочешь завербовать в свою вот тоталитарную секту. Поэтому верь во что хочешь и помалкивай еще второй раз в момент. Ну, как это совместимо-то с религией, когда религия и онтология, то есть представляешь, что Бог создал мир и бытие, и творец творения, и церковь, и проповедь, и исповедь веры. Когда веруешь и исповедуешь, что Христос есть истинный Бог, это должен делать каждый христианин. То есть вот, вообще любая религия, она коллективная, она верит в истину, она абсолютная в каком-то смысле. И если мы убираем это представление об абсолюте, об истине, то и религия падает. Поэтому либерализм в конечном итоге привел к атеизму, если угодно, еще более глубокому. То есть атеизму, который разрушил саму основу, даже вот такие предпосылки веры. Не только саму веру, а ее предпосылки. И если где-то на Западе, в либеральных обществах, какие-то церкви или христианские деноминации, они сохранились, но они сохранились в качестве такого вот, ну, совершенно индивидуального выбора. Люди одни марки собирают, другие в Бога верят, третьи там пол меняют, четвертые считают себя эльфами и записываются так, пятые там изменяют внешность, делают татуировку на глазах. И соответственно, и это, в принципе, все это чисто индивидуально. Но я соглашусь с тем, что по мере того, как либерализм вот расширял свое воздействие, он становился все более и более нетерпимым даже к таким, скажем, маргинальным проявлениям. То есть вот как только у религии, и дальше уже и у философии, и у морали, и у этики, и у онтологии, как только возникает коллективное измерение, то есть два человека признают, например, в христианстве говорится, в Евангелии, там, где двое или трое собрались во имя мое, там я с ними, и это уже церковь. Это уже церковь в каком-то смысле, потому что именно двое или не трое, ведь не говорит Христос, что там, где один собрался во имя мое. И вот это очень тонкий момент, который в современном либерализме именно направлен на разрушение коллективного измерения, общественного, если угодно, измерения истины и веры. потому что нельзя собираться во имя чего бы то ни было больше там одного. Когда собрались двое или трое, это уже нечто подозрительное. Получается, что кто-то... Это уже некоторая тоталитарная секта с точки зрения либералов. И несмотря на то, что либералы всячески поощряют, отстаивают, провозглашают свободу индивидуализма, они на самом деле постоянно эту свободу сокращают. Это тоже парадокс. То есть, если раньше говорил, веруй как хочешь, потом веруй во что хочешь, а потом веруй, но помалкивай. И если ты веруешь, но говоришь об этом или действуешь в соответствии с своей верой, вот это уже можно попасть под определенные санкции, и под, особенно если твоя вера будет найдена несовместимым с либеральными ценностями. Даже в единственном ключе, если человек будет излагать, например, свои взгляды, которые не совпадут с либеральным мейнстримом, то из-за этого уже в наше время можно пострадать. То есть так вот, начиная с полной свободы, как у Шигалева, если помните, в «Бесах» Достоевского, Шигалев говорил, что коммунист, начиная с абсолютной свободы, прихожу к абсолютному рабству. Так вот, либерализм начал с абсолютной свободы веры и пришел к абсолютному запрету на какой бы то ни было веры, кроме индивидуальной и молчаливой. То есть вот больше одного не собираться, а если собираться, помалкивать. А если рот откроешь или где-нибудь в Твиттере напишешь, что единственная истина Иисус Христос, то это может быть признанным хейт-спич, например, потому что вот, ну, что ты вот сказал, зачем ты сказал, ты кому-то обратился, ты распространяешь тоталитарную идеологию. И так вот, начиная с одного, со свободы, с терпимости, с приемлемости другого, позиции другого, мнения другого, инакомыслия, либерализм пришел к прямому противоположности, к запрету на любую оппозицию. И проповедуя многообразие людей и их право строить свою собственную свободу слова, свою собственную веру, свободу совести, либерализм пришел к абсолютно одинаковому обществу, где каждый должен быть точно таким же, как другой, но эти законы определяют либералы. То есть, а они сужают эту степень свободы с каждым новым этапом. Поэтому сегодня вот там быть мужчиной и быть женщиной – это уже некоторый там хейт-спич такой, вот некий хейт-акт. Поэтому на самом деле либерализм в своей истории прошел целый ряд метаморфоз, но сегодняшний, он, конечно, современный либерализм просто выступает в отношении веры, религии, в отношении Бога просто совершенно откровенно, разрушительно и постоянно настаивает на пересмотре священных текстов, изменении правил, отсюда женское священство, совершенно немыслимое в христианстве, отсюда цензурирование Библии, Ветхого и Нового Завета, если какие-то места найдутся не в соответствии с либеральной идеологией, а там мало что соответствует либеральной идеологии в сакральных текстах, то постепенно происходит такое, на Западе, особенно вот в Америке и вообще в Европе происходит некоторое ползучее цензурирование и церковных порядков, и обрядов, и самих священных христианских текстов. Пока от них не останется ровным счетом ничего. И поэтому по результатам оказывается, что либеральная такая вот веротерпимость или либеральный релятивизм и безразличие к религии приводит к более разрушительным результатам в отношении религии, чем прямолинейное такое богоборчество марксизма.
Вот вы сказали, что для либерала нет истины. Вот мы это видели недавно, когда случилась вот авария там с одним нашим известным в прошлом актере. И я услышал с радио «Эхо Москвы», как корреспондент говорил, его ослепили лазером. Его специально напоили, его специально... То есть идет совершенно наглая ложь, и это нормально. То есть лгать и ложь становится абсолютно естественным состоянием вот этого либерального общества. И когда мы в Советском Союзе смеялись, вот у нас газета «Правда», зачем она называется «Правдой», вот, то фактически сейчас можно сказать, наверное, о том, что вот ложь как мейнстрим.
Вы знаете, да, но тут тоже интересный момент, что вот либералы постоянно говорят о фейк-ньюс. Они говорят о том, что кто-то искажает истину, но сами они занимаются строго тем же самым. Здесь уже, конечно, такой интересный момент, что либерализм, он тоже вот меняется, если угодно. Вот современный либерализм, он не то что даже заключается в релятивизации истины. В начале либерализм не был такой. Ты думаешь одно, я думаю по-другому, но, пожалуйста, излагай свое мнение. А сегодня либерализм, сегодня он стал другим. Он говорит, а если ты выскажешь мнение, которое не либерально, например, вот хорошо, если применить старый либеральный принцип, я говорю одно, ты говоришь другое, мы не согласны, но мы живем в обществе. Это где-то старый такой, вот староамериканский, можно сказать, там, либерализм, где можно верить во что угодно. В Америке, например, там был целый штат Юта, там была теократия мормонская, люди верили в такие, ну, типа волшебник изумрудного города, из страны ООС, совершенно какие-то немыслимые сказки, фэнтези, и целый вот штат жил по этим принципам мормонов, книга мормонов, там просто это волшебник из страны Оз, совершенно то для христианина или даже для исторически такого трезвого человека просто какой-то бред настоящий уже такой, вот, такой оголтелый. И тем не менее, пожалуйста, никто тебя не осуждал. Постепенно этот такой вот ты веришь по одному, я верю по другому, то есть как хочешь, так и делай, меня только не трогай. Этот принцип был вот такого классического либерализма, который отрицал истину в ней как в нечто вне индивидуальное. Это было так. Но сегодня то, что вы говорите, то, с чем имел дело в Америке, то, что к чему имело эхо Москвы, современные либералы, они уже видоизменили, если угодно, трансформировали этот подход. Они говорят так, истина – это то, что истины нет, но это может знать только либерал. То есть истина – это либерализм. То есть вот это именно некоторая такая форма, то есть отрицание истины есть абсолютная истина, она совпадает с либерализмом, и всякий, кто не согласен с либерализмом, уже право на изложение своей позиции не имеет. Он уже, вот всякий нелиберал. Смотрите, какая логика. Если ты не либерал, говорят либералы, то ты либо коммунист, либо фашист. Если ты коммунист, то ты ГУЛАГ. Если ты фашист, то ты Освенцим. Поэтому, если ты хоть что-то возразил какому бы то ни было либералу, самому корявому, самому бредовому, самому совершенно умственно неполноценному какому-нибудь рядовому сотруднику «Эхо Москвы», то ты сразу же, вот только стоит тебе рот открыть, если ты ему хочешь что-то возразить, ему именно не просто индивидуально. Если два либерала между собой собачатся, это пожалуйста. Но если кто-то заподозрил, что с либералом вступает в полемику не либерал, сразу возникает зажигается красная лампочка, и все либералы мгновенно прекращают свои внутренние споры и говорят, о, к нам приехал ГУЛАГ, к нам приехал Освенцим, мочи его, это нацисты, это коммунисты, это сталинисты. Ну, и дальше возникает там любое, кто выступит хоть что-то против неких принципов вот этой абсолютно полной относительности, такой парадоксальной абсолютной относительности, тот мгновенно лишается человеческого права, дегуманизируется, у него отключают платформинг, то есть начинается деплатформинг, канцелинг, его провозглашают нацистом. Вот, и тут же не столько даже, я думаю, был Ефремов был важен в защите его, ну, человек пьяный, там, как бы сказать, выехал на встречную полосу, убил человека, ну, очевидно, все здесь просто очевидно. Но он оказался из либерального лагеря. И всякий, кто даже откровенного человека, который совершил, может быть, даже по неосмотрительности, но очевидно же, что непреднамеренное убийство было. Просто, я не хочу сейчас входить в детали, было совершено непреднамеренное убийство либерала. И всякий, кто требует как бы справедливости, потому что речь идет об атаке на либерала, он защищает таким образом нацизм или коммунизм. И вот тут уже все средства хороши. Это мы видим уже в книге Карла Поппера, как мой сын недавно обратил мое внимание на это, что у Поппера есть в «Открытое общество и враги» просто одно очень важное место. Это теоретик либерализма современного. Он говорит, что либералы не могут быть терпимыми к нелибералам, потому что если нелибералы получат право власти, то они либералов уничтожат. Поэтому отсюда возникает следующее, что либералы должны уничтожать всех нелибералов, заведомо всех. Поэтому всякий, кто нападает на либерала, прав он или не прав, уже признан преступником. То есть фактически разбирательства никакого нет. Если ты критикуешь либерала, то либералы должны тебя убить. В самом прямым образом. Вот у Поппера там есть такой момент, что нетерпимость к критикам либерализма должна быть такая же, как нетерпимость фашистов к евреям или даже больше, или там большевиков к капиталистам, к буржуазии. То есть либерал, это в каком-то смысле на сегодняшний момент, это некоторая совершенно экстремистская, радикальная идеология, просто жестко радикальная, которая строится на таком принципе, что ты имеешь право быть либералом. Ты имеешь право быть левым либералом, ты имеешь быть правым либералом. Ты можешь спорить с другим либералом, только если ты либерал. То есть, если ты разделяешь вот все основные принципы современного либерализма. Стоит тебе чуть-чуть сделать шаг в сторону, и ты либо попадаешь в фашисты, либо в коммунисты. То есть, удержаться на этой постоянно сужающейся центрифуге очень трудно, потому что либерализм меняется, позиции уточняются. Сегодня, например, всякие, кто скажет, что там в Америке отцы-основатели были героями, хотя там одно поколение назад либералов, конечно, с этим согласились бы, сегодня уже считается сторонником рабства, там, какого-то страшных преступлений, патриархата, токсической маскулинности, и все. И с ним уже больше перестают разговаривать. То есть критерии того, что такое либерализм, постоянно уточняются, и с этой центрифуги периодически выпадают те, кто вчера еще считался нормальным либералом. Потому что происходит такое нагнетание тоталитарной нетерпимой структуры. И тут уже действуют законы любой идеологии и любой пропаганды. Вот когда мы говорим «Геббельс врал», там «Советское политбюро» и «Информбюро» врало. Действительно, конечно, врало, потому что идеология подстраивает всю действительность под свои собственные рамки. Так вот, именно этим сегодня занимается и либерализм. То есть, когда они встречаются с чем-то, что попадает в их систему, они это признают как факт. А все, что противоречит системе либералов, уже они не признают как факт. Они считают, что это уже не факт, а фейк-ньюс. И вот, собственно говоря, коммунисты, когда говорили, что буржуазная пропаганда – это фейк-ньюс, они были правы с точки зрения того, что оно не совпадало. То, что говорили буржуазные деятели, не совпадало с коммунистическим. Для них это было фейк-ньюс. Для нацистов все, что говорили не нацисты, тоже было фейк-ньюс. Так вот, сегодня либералы ничем не отличаются от других представителей тоталитарных современных западных идеологий. Просто ничем. Поэтому здесь не в том дело, что они врут. Им наплевать на истину. Это вот совсем другой момент. Когда мы имеем дело с идеологией, Маркс говорил, идеология – это ложное сознание. Вот это, кстати, очень точно. Потому что оно само по себе ложное, идеология. То есть оно не может допустить включение в себя вопроса об истине, потому что она утратит свою идеологическую структуру. Поэтому любая идеология есть уже изначально некий аппарат, инструмент по созданию фейк-ньюс. Просто когда либералы обвиняют в том, что фейк-ньюс своих противников, они говорят так, что эти высказывания или эти машины, с помощью которых интерпретируют действительность нелиберальные какие-то деятели, не совпадают с их, поскольку они считают, что их идеология победила после конца Советского Союза, и она является единственной мировой доминирующей, то, соответственно, в каком бы они ни находились положении в каждом конкретном обществе, даже в Китае, они везде претендуют на то, что называется эпистемологическую гегемонию. Вот это эпистемологическая гегемония, то есть гегемония в постановке критериев истины.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Ну, либералы говорят, что это истины нет, значит, это становится абсолютной истиной. И в этом отношении, если они являются носителями этих, этой базовой эпистемологической гегемонии, то всякий, кто выступает против них, кто пытается критиковать либералов, высказывать другую, какую-то альтернативную точку зрения или приводит социальные, общественные или даже там, юридический факт, не совпадающий с их картиной мира, он мгновенно обвиняется во лжи. Вот поэтому сейчас то же самое с Навальным. Для либералов Навального отравили, потому что Навальный либерал, и всякий, кто попытается сказать, что он сам отравился или его никто не травил, а, например, его там власть пыталась спасти, как и врачи, они становятся сразу фашистами, лжецами или коммунистами, или сталинистами, или сразу всем вместе. Причем никто, вот что касается вопроса о том, новичок, не новичок, отравили, не отравили, выехал Ефремов на встречную полосу или нет, вообще никого не интересует. Потому что для либералов не выехал, а если и выехал, так не он был за рулем, а если он был за рулем, то его ослепили, а если не ослепили, то подмешали. А если и не подмешали, то спровоцировали. Или, в конце концов, довели до такой пьяной жизни просто вот всем своим путинским как бы режимом. Им уже вообще аргументы здесь не важны. Что включается машина вот такого, вот этой эпистемологической гегемонии. И чем громче визжать, чем громче орать и настаивать на своем, тем более, ну, в каком-то смысле, вот за счет такой магии этих хриплых, эхо-московских, таких трескучих, натреснутых, но чрезвычайно наглых и навязчивых голосов, эта магия перетекает в поры жизни, в поры социальности. Ведь на самом деле общество живет, как Дюргейм показывает, мифами. И вот эти... И этот как бы либеральная эпистемология потоками яда проходит в нашу жизнь. И мы вот уже думаем, ну, может быть, действительно они кто-то правы, потому что мы слышим это так часто, так навязчиво. Они проникают, очень бдительно следят за сферой образования. Оно пронизано либерализмом, оно в экономике, оно во многом смысле, в значительной степени в массовой культуре. И вот, конечно... В этом смысле либералы, они не просто врут, а они сегодня оказались в положении господ. Господ вот этой эпистемологической гегемонии. А те, кто от них отбивается, сторонники, скажем, суверенитета, сторонники некоторого реализма, сторонники национальных государств, они все равно берут что-то от либерализма. Они не в полном смысле слова, они даже представить себе не могут, как глубоко либерализм у них входит. Мы об этом с вами, по-моему, говорили. То есть вот здесь очень интересный момент, что это ложью в полном смысле слова назвать нельзя. Это законы идеологии, это законы дискурса, это законы социальных взаимодействий, и либерализм является одним из фундаментальных модулей современного мира просто. То есть, более того, не просто фундаментальный мир, это некое операционное обеспечение. То есть мы живем в программе, которую, собственно, создали либералы. Когда был национал-социализм и фашизм, существовал и коммунизм. Существовало три программы, три операционные системы. И они как-то между собой конкурировали. Потом, после 1945 года, осталось две операционные системы. То есть коммунистическая, где была своя идеология, и либеральная, которая, где была своя. А потом осталась одна. И вот эта либеральная идеология, поскольку она осталась одна, и она имеет право сегодня на, ну, именно то, чтобы определять потоки, эмуляцию знаков, синтаксис, в котором живет и мыслит наше общество, вот в этом обнаруживается уже настоящая тоталитарная и нетерпимая, абсолютно эксклюзивистская природа либерализма. Либерализм мутирует, и он все более и более обнаруживает свое тоталитарное измерение. Оно не было раньше очевидно. Оно было всегда, но это как штамм вируса, который становится все более и более открытым, все более и более болезненным. И то, что происходит сегодня, когда либералы отрицают, ну, то, что нам представляется как уже очевидный факт, просто факт наглядный. Вот на наших глазах происходит какое-то событие, а нам говорят, что это не соответствует либеральной логике, это событие. То есть пострадал, например, либерал оказался каким-то в положении преступника, убийцы, вора, скажем, коррупционера. Этого не может быть. Потому что, говорят либералы, просто потому что, значит, этого не было, либо об этом надо молчать. Вот какой вот сейчас антифашистов то ли убили, тоже либерального, то ли побили, когда он крал продукты в магазине. И где мы об этом слышим? Этого невозможно. Это все. Это не говорят. Об этом не говорят, либо не упоминают ничего. Если невозможно приписать, что его убили фашисты за его там кражу, там, как бы сказать, если это там, это совсем уже не сходится, значит, это просто сразу выпиливается из информационного потока, и мы об этом ничего не знаем просто. А если дойдет речь на то, что это кто-то это поднимет, вот это там, как бы сказать, проблемы, которые случились довольно закономерно с каким-то либералом или левым там антифашистом, то, соответственно, сразу же возникает вопрос о том, что его довели до такой жизни, или сами виноваты, или в этом замешан ГУЛАГ или Освенцим, их представители. Причем сегодня попасть в категорию ГУЛАГа и Освенцима для этого вообще ничего не надо. Во-первых, любой белый мужчина, например, в современном либерализме уже подозрителен с точки зрения того, что не является ли он скрытым национал-социалистом или сталинистом просто. Да, и дальше просто, если кто-то что-то не согласен с эхо Москвы, ну все, это же просто чистый приговор. Просто приговор в каком-то смысле. Но на Западе, в Америке, на выборах, конечно, идет замечательная ситуация, потому что Байден действует в этой парадигме, в парадигме нового либерализма, а Трамп в либерализма старого. То есть вот Трамп, по мнению Байдена, выпал с центрифуги, и поэтому что-то верещит уже из, скажем, такой общей пропутинско-гитлеровско-сталинской какой-то помойки вместе с отребьем и маргиналами. Это речь идет о президенте Соединенных Штатов Америки. Но для Байдена он не президент, он просто брахло. Он тоталитарный ублюдок, преступник, убийца, тварь, мразь. Белый мужчина, там, недостаточно черная или каких-то недостаточно первертная женщина. То есть он просто вот воплощение такого неприемлемости. А Трамп рассматривает Байдена и демократов как таких вот людей, отстаивающих другую точку зрения. То есть он их считает людьми. Он считает их там плохими людьми или противниками своими. Но он их признает людьми. А вот уже в старом либерализме и в старой демократии даже твой противник, высказывающий не либеральные идеи, все равно был человеком. Просто пусть там ты с ним воевал или боролся, но он был человеком. А с точки зрения новых либералов, всякий, кто не согласен с их жесткими критериями, тот уже вообще не человек. Здесь как раз вот эта вот тотальная война, о которой Карл Шмидт говорил. Когда мы признаем право быть другому и даже бороться с ним, воевать, мы сохраняем за ним человеческое достоинство. Когда мы говорим, что все должны быть такими, как мы, в этом есть дух тоталитаризма, то мы отнимаем это человеческое достоинство у того, кто не является таким, как мы. Вот с точки зрения либералов, человек не либерал, он не человек уже. Он фашист. А фашисты что? Сколько раз ты встретишь фашиста, столько раз его убей. Либо сталинист. Сколько раз ты встретишь сталиниста, столько раз сталиниста и убей. Вот в этом изменении, пропадении человеческого измерения у другого, у противника, в данном случае у нелиберала, состоит, на мой взгляд, специфика метаморфоза современного либерализма. То, что мы видим в дебатах Байдена и Трампа, это удивительно. Трамп – агрессивный борец на поле, там, ну, кто кому морду набьет. Вот просто совершенно. Но набить морду – это не значит ликвидировать, это не значит стереть, это не значит вынести за сферы человеческого. А для Байдена Трамп уже не человек. И это очень тонкий момент. Вот этот раскол нового и старого либерализма. В нашем обществе он еще не подошел, и у нас такие, ну, скажем, гротескные формы он принимает, потому что вот я думаю, что наше правительство, оно склоняется к старому либерализму. А вот авангардные такие направления, эхо Москвы или там высшая школа экономики, какие-то такие продвинутые леволиберальные круги, они уже в новом либерализме. Но поэтому у нас периферия, у нас как в деревне, там, какой-то в далекой провинции, либеральной провинции, где что-то из центра там отдаленно приходит, доходят слухи какие-то. Кто-то авторкой себя называет, кто-то там профессоркой. И, ну, это еще как бы все на них корчатся и хмыкают и говорят, ну, проходи, профессорка, ну, авторка, давай, там, ну, редакторка, там, редактируй. То есть, в принципе, кажется, что это довольно безобидная вещь. А вот уже в центре, в эпицентре этого процесса освобождения либерализма от всех форм толерантности, такого чистого либерализма, там уже попробуй не скажи авторка или там, кинопродюсерка. И вот если не сказал кинопродюсерка, все, токсическая маскулинность, харассмент, фактически сексуал харассмент. Если ты неправильно, там, скажем, дорогие трансгендеры, и перечислил все их, вот кому-то обращаешься. Это, кстати, я еще полтора года назад, когда я был в Амстердаме или два, нас предупредил организатор одних дебатов, ну, так немножко извиняюсь, он говорит, знаете, у нас не забудьте только не говорить «дамы и господа», не надо этого говорить, потому что надо сказать просто там, ну, собравшиеся, или там уважаемые гермафродиты, или уважаемые там неизвестно кто, то есть представители половых бодипозитив, авторки и автороиды, то есть люди и не люди, дамы и те, кто себя считают дамами, и те, кто считается не дамами, но ими являются или не являются, но вы, говорит, не запомните все равно вот этой формулы, поэтому просьба не говорить «дамы и господа», потому что у нас в Голландии, дальше приехавшие из других стран, менее продвинутые либералы, немножко даже как-то осели, у нас за это надлежит уголовное преследование. Штрафы, несколько тысяч долларов, и люди богатые, обращаются, в основном там были либералы, я был там скорее такой, вместе с китайскими товарищами, представитель такого вот нечеловеческого, нечеловеческих видов такой экологии, какие-то бешеного зверя, там, которого привели для установки опытов. Но вообще, на самом деле, разговор был именно таким, что вот вас, ну, конечно, сейчас пока штрафы небольшие, несколько тысяч долларов, но не скажите, дамы и господа. Тут, так, немного извиняюсь, на вечере предшествующем этой конференции в Амстердамской опере, соответственно, нас предупредили. Поэтому для нас это еще вот не дошло. То есть вот когда кто-то скажет на Западе сегодня, что семья – это мужчина-женщина, на самом-то деле, статья, потому что так говорилось в ГУЛАГе, так говорилось где еще? В Освенциме, так говорилось при отлавливании рабов в Африке колонизаторами и так далее. И вот эти нормы, которые нам кажутся, в общем, такими, знаете, скорее какими-то экстравагантными вывертами напыщенных и зажравшихся мировых столиц, на которые мы с удивлением смотрим из нашей вот такого из сельца. Но, как бы сказать, да, внимаем. А кто-то пытается вот такие деревенские щеголи, модники, пытаются перенять вот эту авторку, или там какая-нибудь баба себе там воткнула рог, говорит, я теперь не просто баба, а вот такая вот профессорка. И, соответственно, ходят с рогом по деревне, ее пока все как-то так отшатываются от нее, но скоро кто-никто неправильно ее назовет, там, не угадает с трех раз, тот отправится отбывать какой-то срок. То есть вот либерализм стремительно мутирует, можно сказать так. И в нашем обществе это еще не совсем заметно. А вот в эпицентрах либеральной мысли все это переходит довольно быстро в юридическую сферу, в преследование, а в тюрьме, как в тюрьме. Иногда вот в американской тюрьме, тоже мне мои друзья говорят, что там вот это страшная вещь. То есть если в Европе так себе тюрьма, действительно иногда кого-то там, если ты мигрант или там какой-то нетрадиционной ориентации, может тебе еще и удастся неплохо посидеть. А если ты вот обычный человек или тот, кто в либеральных не подходит, тоже тогда и тебя тоже будут прессовать. А в Америке прессуют как в машине, как в мясорубке, просто всех. То есть там, вот там пенитенциарная система. Вот это действительно настоящее такое перемалывание человеческого достоинства в ноль просто с необходимостью. На этом только и остается. Но критерии, за что можно загреметь вот в эту пенитенциарную американскую систему, там постоянно меняются. Камила Харрис, будущий, если она победит Байден, ну, кандидат на роль вице-президента, требует уже отключить Трампу Твиттер. Мы знаем, что Твиттер был отключен несколько дней назад. Посольство Венгрии, там Раша туда и бесконечно выбрасывает. То есть, в принципе, ну, как бы постепенно эти либеральные чистки, они растут. Поэтому если там посмотреть немножко вперед, как это, если мы пойдем, продолжим, пусть и упираясь по этому пути, то человек, который, что скажет, что Ефремов сбил пусть несчастным образом, человека, причинив ему смерть, это будет считаться, ну, например, приблизительно таким, как отрицанием Холокоста, то есть или каким-то другим преступлением мысли, или, например, выкрикиванием «Хайль Гитлер» в публичном месте. То есть это будет, ну, месяца три, например. То есть, а дальше там и с увеличением срока. И не потому что, вот смотрите, не потому что это было факт или не факт, а потому что меняется институциональная и интеллектуальная ценностная, а потом уже и юридическая парадигма в обществе. Дюргейм говорил, если брать вот так, ну, хмуро и трезво, или просто даже цинично, то богом для общества, с чего мы начали, является само общество. Это с точки зрения атеиста Дюргейма, основателя социологии. И в этом есть какой-то вот, это, конечно, с точки зрения религиозного человека полный абсурд, но с точки зрения изучения и исследования закономерности общества, в этом есть доля истины. Потому что то, во что общество верит, то и становится критерием жизни этого общества. Если общество сегодня либеральное, то вот эти либеральные высказывания вообще не безразлично, соотносятся они с действительностью или нет, там совпадают они с мнением других или нет, они становятся в каком-то смысле такой фундаментальным законом, который можно пытаться опровергнуть только ценой собственной жизни в конечном итоге. То есть вот такова сила идеологии. Не случайно 20 век три идеологии проливали миллионы жертв, проливали реки крови в противостоянии того, чье ложное сознание, фашистское, коммунистическое или либеральное, будет задавать критерии. Это на самом деле очень серьезный момент. И вот когда мы как-то легко к этому относимся, ну, мол, на «Эхо Москвы» там финансируемая, скажем, американцами, какая-то пятая колонна. Во-первых, не американцами, а «Газпромом». Во-вторых, не пятая колонна, а просто либералы. И я думаю, что среди них, ну, там могут, конечно, люди, которые просто завербованы быть, но они могут быть завербованы, могут быть в любой среде, и военные, там, среди патриотов. Это другой вопрос вообще. Потому что вопрос шпионажа требует серьезного разбора, доказательств. А вот идеологически, то, что они либералы, то, что они принадлежат вот к этому лагерю эпистемологической гегемонии, в этом нет никаких сомнений, в этом они все расписываются, и они это обосновывают каждое мгновение, каждое дыхание вот в микрофон, когда человек из «Эхо Москвы» подползает к микрофону, дует туда либерализм, то есть он кряхтит, как либерал, он кашляет, откашливается, как либерал, он так наливает себе воду, он ухмыляется, он чешется, как либерал, то есть вот он распространяет либерализм не только с помощью своих слов, но и с помощью body language. И даже неважно, видим мы это body language или не видим body language, если у нас нет видео, а мы просто слушаем «Эхо Москвы». Но даже по интонациям, вот когда вот кто-то скажет, вы что сейчас скажете, там, Венедиктов. И дальше, когда Венедиктов прочищает голос, ты совершенно уже достоверно попадаешь в эту ситуацию того, какой волной следующего такого убедительного, истошного либерализма тебя накроет, независимо от того, что Венедиктов еще ничего не сказал. Но ты уже вот просто полностью по уши в этом либерализме. Вот это, кстати, искусство определенное.
Вот мне кажется, что у нас никто не понимает, что либерализм есть идеология. Никто не понимает о том, что 20 век принес три идеологии. И либерализм не считают вообще идеологией. И если говорить, что либерализм все-таки идеология, то у нас по Конституции это идеология должна быть запрещена. Ну, вот под такой завесой, как бы, либерализм – это не идеология, он проникает во все государственные органы и все госсми, и даже и все частные СМИ.
Вы правы. Причем, вы знаете, здесь есть даже какой-то определенный резон, что идеология для того, чтобы быть просто идеологией, она должна иметь границы. Ну, условно говоря, вот это начинается одна идеология, а вот это начинается другая идеология. Но поскольку либерализм другой идеологии, кроме себя, не допускает, то и себя он не как идеологию говорит, а как истину. То есть вот это и есть. Представляете, вот если, например, представим себе, Гитлер побеждает во Второй мировой войне, и все становятся нацистами. И дальше Гитлер говорит, что мы отказываемся от национал-социалистической идеологии, потому что она свою функцию выполнила. А теперь мы просто живем Просто вот мы живем, и все. Вот мы вот все такие. Мы забываем, что речь идет о партии, о каких-то мировоззренческих установках. Это уже никаких других нет. Коммунистов нет, либералов нет. Там таких рас неполноценных нет. И у нас все полноценные, все националисты, поэтому мы отменяем идеологию. Либо коммунизм победил бы, например, там, скажем, победил в холодной войне, все бы приняли коммунизм, и он бы, как, кстати, сами марксисты считали, и эта идеология коммунистическая, как форма ложного сознания по Марксу, она бы тоже отмерла. И все бы стали просто вот постсоциалистами, то есть коммунистами, не поясняя, что речь идет об идеологии. Идеология бы закончилась, она бы стала всеобщим фактом. Но победили либералы, и они, когда победили, они тоже говорят, да какая же мы идеология? Мы просто воздух, мы земля, мы прогресс, мы технические открытия, мы само собой разумеющиеся истины, мы реалити-чек, мы факты. То есть либерализм, победив других идеологий, он утратил свои границы. Поэтому мы не видим, где он кончается, потому что он говорит, что он бесконечен. То есть за его пределом ничего нет. Что за его пределом? За его пределом может находиться только некоторый ад. Ад для либералов – это левая и правая критика либерализма. То есть правая критика – это для либералов любая правая критика. Любая – это фашизм, а это уже все там понятно, что с фашистами делают, сколько раз встретил его, убей. Критика слева либерализма – это сталинизм, это ГУЛАГ. То же самое. Практически не случайно они так стремятся приравнять юридически фашизм и коммунизм. Нас это трогает, мы возмущаемся, но они по-своему правы. Если они победили, то все, что не они, должно быть экстерминировано. То есть идет экстерминация. С экстерминацией фашизма и криминализацией этой идеологии договорились победители, коммунисты и либералы. А когда победили коммунистов, теперь либералам уже не с кем договариваться по поводу криминализации коммунистов. Они просто немного тянут, чтобы так поколения как бы отмерли предыдущие, и в конечном итоге идеология либерализма, она и поэтому и не воспринимается как идеология, потому что она тоталитарная и побеждающая. Она уже не говорит о себе честно. Я просто либеральная идеология, а если ты тот не, так со мной не согласен, то у тебя другая идеология. Тебе говорят, нет, либо ты нормальный человек, то есть либерал, либо это уже подозрительно. Если ты не либерал, то что, может быть, ты слушаешь марши, наверняка слушаешь, может быть, ты почитываешь там Иосифа Сталина, наверняка почитываешь. Ну, а это значит, что ты принципиально уже совершил преступление, даже если ты еще не совершал. Ты уже преступен, потому что идеология – это преступная. И вот поэтому либерализм, он действует более тонко. Он уже не говорит о себе как идеолог, говорит, мы вещи, мы само собой разумеющиеся. Мы, он не говорит, что вот Греф, например, я либерал. Он говорит, я просто, ну, я бизнес, я среда, я Сбербанк, я Центробанк, я развитие. Он не говорит, что в каждой из этих моделей, и Сбербанка, и развития, и прогресса, и технологического движения, на самом деле существует свобода человеческого выбора в этом направлении или в другом, эту парадигму принять или другую. Если речь идет о либерализме, то никакой альтернативы ему не существует. И так он попадает в вещи. И, соответственно, и в Конституции мы не можем его схватить и сказать, либералы, вы представители идеологии. Они, во-первых, скажут, что это не так, а мы представители всего. Мы представители реальности. Вот что скажут либералы. Потому что реальность либеральная, поэтому мы ее представители. А вы представители злобные красно-коричневые черви, которых надо уничтожить. Просто чтобы не искажать нашу реальность. И вот это тоже такой момент. Да, либерализм – это идеология, безусловно, но только она победившая. Ведь коммунизм в каком-то в советское время, он хоть и говорил слово «идеология», но сам он тоже не считал уже себя где-то в советское время, что при Брежневе в 60-е, 70-е годы, что есть советская идеология. Они говорят, ну как, ну это истина. Вот советская – это значит там материалистическая. Ну это как есть. Вот это, она, идеология вошла уже в мясо, она вошла в чугунные печи, в лэп, в стройки, в социальную жизнь, в кино, в мультфильмы, там, в мелодии, в поезда, в расписание поездов. Вот советская идеология, она уже не воспринималась, но она была, она-то была. И как когда вот пришел ее конец, мы стали говорить, давайте от нее освободимся. Но сами уже советские люди, где-то, я думаю, в 70-е, 80-е, они уже не воспринимали, что они живут в идеологическом мире. Это им напомнили уже в перестройку. А так они жили и жили себе. И сейчас либералы претендуют на то, что они не представители какой-то особой идеологии. Они вот считают так, что идеология начинается там, где либерализм кто-то начинает возражать. Поэтому они с удовольствием поддерживают эту статью о деидеологизации, потому что эта конституция, несмотря на некоторые поправки, она была написана либералами, она была подстроена под либеральную модель, и она является либеральной, полностью скопированной из западноевропейских либеральных обществ. Итак, в этом качестве мы живем в либеральном обществе с либеральной конституцией, и, конечно, есть все резоны запретить идеологию, любую другую. А либерализм, поскольку уже сегодня при отсутствии альтернатив не просто идеология, а что-то большее, сам либерализм вошел в вещи уже просто. Вот мы говорим, ну а как же иначе? Рынок, а как же иначе? Как будто нет обществ без рынка. Свобода слова, ну а как? Свобода слова, именно либеральная свобода слова, как вот они. Свобода эхо Москвы, свобода эхо такого вот, а не слова, потому что надо со словом это осторожно. Слово может привести не туда, потому что вдруг не то скажешь, не либеральное слово. Поэтому свобода эхо в каком-то смысле. Если это абсолютная свобода, то это вот, соответственно, как же иначе? Права человека. Ну, какого человека? Либерального человека, да, хорошо. Права либерального человека, а другой-то и не человек. Тоже право. И вот это не воспринимается как что-то, что может быть поставлено под вопрос. Вот в чем специфика идеологии, что ты считаешь так, а я считаю по-другому. И мы говорим, а вот тут я объясняю, ты со мной не соглашаешься, и получается некий такой вот диалогальный подход. Тогда идеология возможна. Но может быть, мы дойдем до того, что набросимся друг на друга с ножами, набросимся. Но как решает вопрос пацифизма либерал? Он говорит, надо просто подвергнуть экстерминации, полному уничтожению всех сторонников войны, а война возникает из идеологии, и, значит, надо убрать носителя идеологии, какой? Любой нелиберальный. И тогда и либеральная идеология перестанет восприниматься как идеология, а у него противников больше не останется. Войны не будет, а либералы будут, как бы сказать, спокойно существовать, потому что у них идеологических резонов уже ссориться не с кем в силу отсутствия физического и такого просто социального отсутствия противника. У противника уже нет Твиттера, нет Амазона, нет Ютуба, нет Гугла, нет ничего. И, соответственно, значит, противника нет, и значит, мир и прекрасно.
Спасибо большое, Александр Гелевич. У нас на прямой связи был русский философ, профессор Александр Гелевич Дугин. Мы сегодня говорили о либерализме как об идеологии. В студии «Радио Аврора» был шеф-редактор «Радио Аврора» Раде Дмитрий Владимирович. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Мы всегда читаем ваши комментарии. Всего вам доброго. До свидания.
Всего доброго.